Переварил через свою половину и приближается к завершению. Мы вроде как еще и не начали постовать. Вот. И даже серьезно как-то не задумались, правда, об этом. Вот. Потому что на самом деле время поста уже стало настолько привычным как-то для нас, что мы уже порой и не воспринимая его как подвиг, то есть как или как жертву Богу угодную. То есть все меньше усилий требуется на его соблюдение, и поэтому как-то он не требует же таких волевых от нас усилий. Мы уже говорили с вами о аскетизме, когда разговаривали, что святые чем отличались от нас они в основном? Тем, что они все время пытались усиливать свой подвиг, то есть они никогда не останавливались на застигнутом. Если сравнить их в молодости и сравнить их перед последними днями жизни их, то, конечно, мы видим огромный рост, который они совершили вот в отношении простых своих телесных, значит, упражнений в посте и молитве, также и также и в молитве преуспевали, конечно. То есть правило как будто расширялось. Вот. С чем это связано? Это связано именно с тем, что усилие воли, вот, которое соединяет нам с Богом, отрывает этой земной жизни, требует какого-то постоянного такого напряжения, постоянного усилия со стороны человека. И если он понимает, вот как святые, допустим, понимали, что для него легко стало это, то он должен его обязательно усилить. Это такой закон роста, понимаете, закон духовного роста. Ну, просто простое такое можно сравнение сделать, что когда, допустим, человек тренируется в понятии каких-то тяжестей, если он не будет увеличивать нагрузку, то тогда и не будет у него никакого роста, никогда он не достигнет рекордных результатов. И поэтому и пост, и другие какие-то наши занятия, не главное, должны преследовать цель, то усилие, которое мы тратим, чтобы из своего, значит, падшего естественного состояния приблизиться к состоянию духовному. Поэтому, кто не успел еще сделать такое усилие над собой, значит, во время этого рождественского поста, постараемся пост усугубить, потому что сейчас более строго начнем к себе уже относиться. Последняя неделя поста, она тоже у нас такая достаточно строгая. Потом, знаете что, вот усилия, вопрос усилия. То есть достаточно серьезные искушения всегда встречают верующие люди, христиане, а более всего дети христианские, когда наступает время называемое мирского такого Нового года, который наступает. Потому что само преддверие праздника полно этих всех ассоциаций, воспоминаний или детских там вот различного рода фантазий о веселье. И поэтому само приближение праздника достаточно сложное время. Очень сложно объяснить ребенку порой, зачем ему надо соблюдать пост, когда остальные дети его не соблюдают. Очень сложно объяснить. Обычно применяем мы сравнение с деревом познания добра и зла, на котором Господь запрещал вкушать от него, значит, и, значит, преждевременно. И мы с ребятишками как-то в гимназии говорим, очень, знаете, как здорово, елку украсил всем с коронным, вот. И спокойно мимо нее ходишь, вот спокойно ходишь. А потом, значит, по окончанию Рождественского поста в Рождество Христово спокойно к ней приблизился и не торопясь разворачивать фантики. Вот это, говорим, вот воля тогда будет. И на самом деле подвижники некоторые, конечно, находились, которые исполняли. Но на самом деле очень серьезное искушение, конечно, вот эти время, когда мы, как бы, знаете, вот очень, конечно, серьезно противостоим миру. Серьезно противостоим миру в этом мире. Но в нашем противостоянии миру, конечно, не должно быть никакой озлобленности, это понятно. Потому что озлобленность, значит, или еще насмешливость по отношению к тем людям, которые, значит, не знают просто правды Божьей, еще не исполняют, они не знают ее, не должно быть. Потому что этими двумя способами, одно, значит, насмешливостью, да, как бы над человеком, а с другой стороны гордостью, что ты входишь в разряд каких-то людей посвященных, мало ты устоишь по этим доброделаниям, мало устоишь. Единственное, чем можно себя сохранить, это преданность Богу и любовь к Нему. Вот. И любовь к тому, что, значит, не обидеть Его, постараться вот, своим, значит, неисполнением чего-то. И праздник для себя не испортить, рождественский. Вот, потому что здесь отступившим мы, значит, уже предаем себя, как бы так вот, ставим себя в противовес, понимаете, ставим себя в противовес. Конечно, христианство – это человеколюбивое, вот, человеколюбивое такое отношение прежде всего. И поэтому, значит, патриарх московский, наш всея Руси Алексей, значит, благословляет, если родственники неверующие разделить с ними трапезу новогоднюю там, ну и, конечно, не разделить ее в полном смысле, а присутствовать вместе с ними на этой трапезе. Ну, конечно, не вкушая ничего такого, что непозволительно вкушать в пост. Вот. Более того, даже благословляет рыбу во время этого, значит, там, если в семье такое проходит разделение. А если в семье нет разделения, то это еще гораздо проще все проходит. Гораздо проще проходит. Вот. Главное не поддаваться вот этому духу, духу времени, который пытается вот показать христианство каким-то далеким, одевчавшим там пережитком вот порою. Знаете, вот был такой художник, передвижник, вот Крамской. Множество там их было, почему они передвижниками назывались, потому что передвижные выставки у них были, это значит, конец 19-го, начало 20-го, больше века. И вот у него есть картина, незаконченная им, которая называется «Смех над Христом». Вот. Изображается, значит, вот тот момент, когда Господа нашего Иисуса Христа одели в багряницу, одели на него терновый венец и поклонялись, и он, стоя на площадке, значит, перед всеми, они показывали пальцем и кричали: «Радуйся, царь иудейский!» Вот насмехались над ним. И вот эта картина, маленькая фигурка Христа на помосте, значит, вот. И мы видим эти огромные шеи, значит, мощные такие затылки, тоги эти римские, вот. И пальцы, показывающие на Христа, которого они высмеивают, понимаете. Вот это вот Христос осмеянный, как бы, предстает в этой картине, понимаете. Вот. Так же вот и христианство сейчас, значит, в основном во многом подвергается вот такому, значит, вот объяснению, вот такому вот осмеянию какому-то. И поэтому духу времени этому не надо потакать, стараться, понимаете. Ну, повторяю, чтобы это было противостояние не озлобленное никакое, не миролюбивое, вот, не насмешливое противостояние, а противостояние мирное, противостояние в истине. Вот. Поэтому мирно так приготовимся к этому искушению, с Божьей помощью его постараемся пережить. В это воскресенье у нас память святого, которому уже неоднократно останавливались, память святителя Спиридона Триумфунского чудотворца, 25 число нового так называемого стиля. Вот. С этого времени и зима начинает идти на убыль, солнце, значит, пребывает. И, значит, поэтому Спиридон называли почему-то в народе солнцеворот, то есть с этого времени поворачивать солнце как бы на лето. Вот. Но это и великий святой нашей церкви, с которым много связано, значит, вот, и воспоминания о нем. Это человек, живший в одно время вместе с Николаем Чудотворцем. Это он присутствовал на Первом Вселенском Соборе. И более того, значит, иногда на иконах Спиридона Триумфунского Чудотворца изображают с тем чудом, которое он совершил на Первом Вселенском Соборе. Потому что когда встал вопрос о Троице, и он образно, чтобы показать, как это происходит, соединение трех в одно, он взял кирпич, значит, и по его молитве в его руках разделился кирпич на три, как бы, стихии его составляющие. Это значит, глина опала, вода и огонь отошел, то есть на его глазах. В то время было время простое, простых христианских отношений. Очень часто, значит, люди, которые становились епископами, как становился им Спиридон Триумфунский чудотворец, они не оставляли совершенно своих занятий, поэтому он пас и собственные стада, пас и стада Христова. Вот. Его подвиг был очень значительный, потому что в первую, значит, неделю Великого Поста он вообще ничего не вкушал. Очень интересный случай с этим связанный. Один человек, совершенно умирающий, значит, от голода, приблизился к Спиридону Триумфунскому чудотворцу, к дому его постучал, зашел к нему. А у Спиридона по обычаю в этот момент ничего дома не оставалось. Это была первая неделя Великого Поста, кроме соленого свиного мяса, значит, вот. И он предложил путнику, говорит, ну ты не мог совсем поешь. Он говорит, я христианин. Он говорит, а я что, не христианин, что ли? Видите, вот имел он благодатное такое внушение от Бога, что он вместе ел, вместе с этим человеком, странником, ел это мясо, понимаете? Человек, который, значит, первую неделю поста строго-строго-строго все проводил, хорошо? Вот. То есть любовно так вот оно утешило этого человека, но знал, что он совершенно пропадет, если он сейчас не перекусит чего-нибудь. Но это не значит, что мы должны Новый год ради любви, значит, к своим родственникам нарушить его. Это был совсем другой случай, который нас мало касается, правда, да? Вот. Так же, значит, Спиридон Триумфунский чудотворец много чудес совершил. Воскрешал умерших, ходил по воде. Вот. В то времена, значит, те времена епископы еще были люди женатые, поэтому женат был, имел семью. Вот. Но также, когда мы говорим обычно о мощах, то обычно я обращаю внимание на мощи Спиридона Триумфунского чудотворца. Вот. Многие, может быть, сподобились их видеть в образе, значит, видео вот этих всяких записей, которые там снимают часто очень Спиридона Триумфунского чудотворца мощи. То есть там плоть сохранная, хотя это 4 век, уже время прошло очень много после его кончины блаженной. Вот. Даже мощи настолько составы его крепкие, что они, значит, обносят вертикально вокруг храма во время праздников Спиридона Триумфунского чудотворца. Вот. То есть вот его подвиг был таков, и благодать Духа он через это стяжал, и стал он, конечно, велик вот среди святых. Велик среди святых. Ну, состояние святости такое, достижение состояния святости и цель христианской жизни, в принципе. Вот. Хотя много мы об этом не говорим, и, может быть, даже как-то боимся об этом говорить. Хотя вот многие представители различного рода сект, они, конечно, всячески утверждают, что мы святые, понимаете, мы святые. Вот. Даже как-то в церкви у нас застал такую картину, как люди, принадлежащие там к неохаризматической секте, значит, новое поколение, они там в храм зашли, пытались что-то там делать, но мне пришлось их там выталкивать, потому что это же не будет там нарушение канонов, что если я этого не сделаю, не вытолкну их из церкви, правда же, да? И тогда они говорят, ты не знаешь, кто это? Ты не знаешь, кто это? Я говорю, кто же это такой? Он говорит, это пророк и это святой. Я говорю, о, как здорово. В наше время сподобился я. То есть, если бы я перед этим не видел Христа, понимаете, который мне сказал, что он Христос, то я бы тогда, значит, может быть, и клюнул на эту удочку. Но когда, значит, я перед этим пришел, заявил, что он Христос, а после этого пророк просто пришел, то я уже, конечно, отнесся к этому спокойно, понимаете. Вот. Ну, просто болезненное такое состояние у них и все. Но в прошлый раз мы с вами, ну, на следующей неделе после, значит, воскресения Спиридона Триумфунского чудотворца, там практически нет таких больших праздников, кроме 30-го, когда у нас память святых, которые тоже как-то можно их связать, понимаете, с постным временем, Анания, Азария, Мисаила, и, значит, это отроки, которые, помните, там в Вавилоне, пророка Даниила книга, она описывает, значит, это, как они находились в огне. Но самое еще интересное, что вот как бы с постным временем можно связать, что когда они находились в Вавилонском плене, плену, сказать, И, значит, заставляли нарушить то предписание Ветхого Завета, которое они имели, что запрещали кушать, значит, нечистое. Что считалось чистым, а что нечистым считалось, значит, в ветхозаветные времена. Все животные, которые имели раздвоенное копыто, жевали жвачку, они считались чистыми животными. Все другие, значит, считались животными нечистыми, то есть их нельзя было употреблять в пищу. Вавилонская кухня была такова, там готовили пищу из всего, что могло плавать, летать там и где-то там прятаться под камнями. Из всего делали, понимаете, пищу в себе. И поэтому, чтобы не оскверниться, ему они отказались вкушать такую пищу, хотя это любимцы были, не любимцы царя, а знаете, чтобы ему было удобнее управлять на оккупированных территориях, он взял, значит, из среды плененных еврейских детей, выбрал себе людей, наиболее одаренных, и стал их учить, чтобы они потом управляли этими землями. И вот он, значит, правитель, царь принудил их, значит, к тому, чтобы пристал, говорить, чтобы кормили хорошо. А они отказывались от такой мясной пищи, говорили, что мы будем питаться только фруктами, хлебом там, и водой. Чтобы не нарушить это предопределение, не нарушить вот это указание, значит, закона Моисеева. И тогда сделали такой опыт. Других юношей кормили так, как очень хорошо, а этих кормили так, как им повелевал закон их. Вот. И потом, когда проверили, эти оказались гораздо лучше. Знаете, вот. Но это я не думаю, что тут кого-то надо уговаривать, понятно, да? Но я вот разговаривал с одним врачом очень хорошим, который вот изучает эти такие на серьезном уровне механизмы все. И он говорит, знаешь, вот самое интересное то, что животный белок в пост практически не усваивается. Вот, они как-то определили. Это не связано, конечно, ни с какими-то там особыми погодными условиями или с какими-то циклами биологическими, природными или чем-нибудь. А просто нет на то благословения Божие. Вот оно и понятно всем все. Тогда становится. То есть стояние в вере и вот боясь какое-то смущение. Когда мы выходим с чашей для того, чтобы причащать людей верующих, вот, священники выходим, я имею в виду, то произносятся такие слова: «Верую, Господи, исповедую, вот, что Ты воистину Христос, Сын Бога живого». Вот. То есть, если мы до этого говорили о вере, то неотъемлемой чертой, значит, нашего спасения, вернее, пути нашего спасения, является исповедание своей веры. Потому что только вера сама, без исповедничества, она не спасает. Как говорит апостол, ты хорошо говоришь, что веруешь, вот. Так и бесы верят и трепещут. Вот. Ты покажи мне веру из дел твоих. То есть что ты делаешь, как верующий человек? Или апостол говорит, значит, сердце верует, а уста исповедуют во спасение. Да? То есть исповедание веры является неотъемлемой частью христианской жизни, исповедание ее. Это о чем говорит? Это не говорит о том, что мы должны всех прохожих останавливать на улице и говорить всем, заглядывая в глаза, что я христианин, там, или как-то пытаться очень напористо заниматься проповедью, значит, среди людей, которые совсем к этому не готовы и не хотят, и не желают этой проповеди. Вот. Это говорит о том, чтобы мы не смущались и не стеснялись своей веры. Потому что Господь, предупреждая нас об этом, Он сказал, значит, что Он сказал, что кто меня в этой жизни постесняется в роде всем лукавым и прелюбодейным, да? Того я постесняюсь, когда приду во славе своей. И поэтому исповедание веры, оно является очень важным моментом. Она заключается во всей нашей жизни. Во всей нашей жизни. И как сказано о христианине, священнике, что его проповедь начинается тогда, когда он выходит из дома. Хоть он ничем не занимается. Как он ведет, как он идет. Как есть описанный в Древнем Патриархе такой случай о том, что один монах пришел к другому, и он говорит, мы сейчас пойдем в Александрию, будем проповедовать о Христе. И они вышли вместе, пошли по городу, прошли через весь город, и когда они вышли из города, то этот один из братьев обратился к другому и говорит, а когда же мы будем проповедовать? Он говорит, а мы уже проповедовали с тобой. Мы шли спокойно, тихо. Мы не говорили ни о чем плохом. Все на нас смотрели. Вот. Это было не проповедь, правда же наша? Вот. То есть проповедь о Христе, она прежде всего совершается делами. Исповедание наше, оно есть исповедание дел. Поэтому нас предупреждает Священное Писание, что не говорите, не заявляйте о чем-то. А когда, видя ваши добрые дела, люди прославят и Отца вашего Небесного. Знаете, вот, и прославят Отца вашего Небесного. То есть вот это наше исповедание, оно деловое такое исповедание. Оно делами, поступками выше тех, понимаете, вот самое интересное, вот мы не обращаем обычно на это внимание, выше тех, которые совершают язычники. Апостол нам говорит о том, что язычники, которые слышат закон совести, вот, они вообще недалеко стоят от спасения, понимаете? Вот. Очень часто, я не хочу никого обличить, прежде всего себя, очень часто у нас происходит то, что мы, говоря о каком-то духовном или даже душевном, мы, как сказать, забываем о базе, которую человек должен иметь для того, чтобы достигнуть духовного. Все идет по возрастающей, по возрастающей. Как, значит, говорил нам святой праведный Алексей Мечев, такой был старец московский, он говорил, жизнь духовная снизу берется. То есть вначале делает только поступки хотя бы хорошие, потом ты начинаешь делать, значит, больше, потом доделать, значит, высокое. Как вот преподобный Авва Дорофей говорит, как вот бороться со скупостью, помните, да, с алчностью, жадностью. Он говорит, вначале отдай то, что тебе никогда не пригодится. Вот. Потом то, что может тебе когда-нибудь пригодиться, и тогда ты только будешь способен отдать то, что тебе необходимо, нужно, понимаете, но нужнее для сейчас, для того человека. То есть возрастание. Закон совести, который есть у каждого человека. Потому что нет человека, который и без совести. Я всегда, вот раньше, особенно сейчас не знаю, не стал что-то. Выходил, спрашивал на исповедь, у кого совести нет? Ни одной руки не видел, поднятой, понимаете? Значит, совесть есть у всех. Вот. Из простого заключаем, значит, что она дана язычникам. Совесть – это природный закон, который, значит, есть в каждом человеке. Есть поступки по совести, есть поступки против совести. Мы же с вами говорили, что после искажения себя человек, значит, в аду, так в раю переменился, вот, и у него стал основной закон угождения себе и служения самому себе. То есть эгоизм. Эгоизм появился. Это такое эго, это значит я, да? Вот, эгоизм. То есть ячество такое, да? Ячество. А с другой стороны, совесть у него, которая всегда в ущерб себе заставляет человека что-то делать. Вот. И вот эти два механизма, они борются в основном в человеке. Что он делает? Себе или по совести старается поступать. Совесть – это такое очень важное, важное такое основополагающее, можно сказать, в человеке, значит, голос такой, который ему напоминает тот природный закон, который Господь ему дал. Ведь смотрите, все ветхозаветные праведники до писанного закона, то есть когда он был записан Моисеем на горе Синайской, они спасались законом совести. Вот. Не было писанного закона. Писанный закон потребовался только тогда, когда совесть стала в людях ослабевать. Вот. Известен случай нам даже об одном подвижнике, таком молодом, который пришел к старцу, и тот дал ему все три заповеди. Во время молитвы держи ноги вместе, вот такое ну, послушание какое-то было. Потом, значит, читай утренние и вечерние молитвы, слушай совесть свою. Вот. И все. И тот, значит, внимательно слушая совесть свою, стал преуспевать, значит, очень сильно. Вот. До такой степени, что потом, вставая на молитву, он только утром спохватывался, что он на молитве, значит, он, оказывается, не спал, понимаете, вот. То есть настолько он слушал свою совесть и старался, вот, солнце не зайдет во злобе твое, вот это соблюдать. Потом, значит, чтобы совесть его не зазирала в отношении к ближнему, что он делает, вот. Ну, что такое вот совесть? Мы с вами уже и говорили неоднократно об этом, как совесть наша проверяется. Она проверяется отношением. Все равно отношением проверяется. И преподобный Авва Дорофей указывает несколько таких основных отношений. И это отношение к ближнему, отношение к вещи и отношение к Богу. Вот. То есть несовершение никаких поступков, которые бы, значит, задевали Бога, или что-то наше бы какие-то вот такие обличающие нас действия против Бога, это, конечно, преступление совести по отношению к Богу. Бессовестное состояние. Вот. По отношению к ближнему тоже так нельзя оскорбить. Как мы Бога не хотели бы оскорбить, значит, вот, соблюдая к нему совесть, ни своими поступками, ни своими делами. Как на всякий поступок, как бы надо спрашивать, а благословил бы Господь меня на это? Вот как святые нам говорили. Нужно бы было мне это. Значит, одобрил бы он мою компанию, в которой я нахожусь. Вот. То есть, вот спрашивается это, и как бы Бог отнесся к тому, что я делаю, понимаете, в этот момент. По отношению к ближнему. Вот. То есть ничем не обижать его, как самое простое правило. Вот я просто говорю вам, как нас святые учили, понимаете, в книгах своих, значит, богомудрых. Там, значит, ничем не обижать ближнего, не раздражать и не раздражаться. Вот. Не искать ему никакой поле вреда, значит, искать ему пользы. И что самое интересное, что уже превосходит этот языческий закон вот, с точки зрения христиан, искать ближнему пользы в ущерб себе. Вот это уже будет христианский момент, внесенный в совесть, понимаете? Вот. Не только искать его пользы, не только его не задевать, понимаете? Вот. Не только его не раздражать, но искать ему пользу в ущерб себе. Вот это уже христианский момент, понимаете? Господь вопрос ставит очень... Мы даже не можем и вместить, и не можем принять, и не можем согласиться очень часто с евангельскими строчками, где Господь говорит, что просят от тебя одну поприще, иди два. Просят от тебя, значит, верхнюю одежду, отдай ему нижнюю. Вот. То есть это противоречит всей логике мирских наших отношений, понимаете. И поэтому получается, что вот тогда мы только переступаем границу естественного закона и приходим в разум Христов, когда мы уже в ущерб себе что-то можем делать. Понимаете? В ущерб себе можем что-то делать. Вот. Потом, конечно, совесть проявляется по отношению к вещам. Вот, даже к вещам. Вот Алла Дорофей говорит о том, что, значит, если ты не стираешь, не чистишь одежду свою, то ты проступаешь против совести, потому что она портится. А если много и часто, тоже против совести. То, что она могла бы служить долго, а ты ее своей, значит, вот бесконечной там уборкой ее, ты ее испортил практически. Вот. Как очень часто, знаете, вот, встречаются образцы, будем говорить, такого ревностного отношения со стороны диаконов прошлого, может, или кого. Вот знаете, распятие, как бывает, и стертые, никакого изображения уже нет, правда же? Вот так вот прям их чистили, видать, они латунные же были раньше, из латуни отливались. И прям все истерто вообще. Вот. То есть вот это вот как бы наглядно показывает, как можно вот стараться и в то же время вот очень приносить какие-то повреждения. То есть совесть человека, она, значит, вот в том и заключается, чтобы никому не причинять вреда. Вот. А есть такая вот небольшой рассказик, притча о одном крестьянине. Как одному монаху сказано было Богом, что, значит, один крестьянин живет в селе, он превзошел его, значит, в приближенности к Богу. Когда монах пришел к этому человеку, то оказалось, что он мало очень там совершал какие-то молитвенных правил за невозможностью, хотя молился, конечно, нет, это нельзя, не отрицается это. Но он не мог пройти мимо, вот там очень много таких моментов, когда какой-то, как ему казалось, беспорядок, понимаете. Если он видел, что, значит, стог у соседки разметала, там она вдова, он говорит, я там его снял, там поправил, маленько, и от себя чуть-чуть добавил. Главное, чтобы ущербу не было. У него, понимаете, такое выражение, чтобы ущербу не было. Там вижу, говорит, что забор стал коситься, говорит, взял подтвердо, там все. Главное, чтобы ущербу не было. Понимаете, вот. И все так хозяйским оком везде смотрел, понимаете, на чужие вещи, понимаете, вот. Вот. И везде, чтобы не было ущерба, изъяну, из своего чего-нибудь отдавал, понимаете, вот. То есть, и получается, что вот соблюдая этот очень простой закон по отношению к ближнему, он приблизится. Почему? Потому что достиг закона любви. Вот. Как апостол говорит, на таких уже нет закона. Ваша плоть распяли со страстей и похотьми они уже, понимаете, вот. То есть кротость, воздержание и прочие страсти. Плоть распяли со страстей и похотьми. В то же время, если обратить внимание на эти слова апостола, он говорит тоже уже так вот, про себя уже говорит, я миру распялся и мир мне. Да? Что это значит тоже вот? Это значит, что он так относится к миру, вышел из мира и порвал с ним всякую связь. Но это про монахов больше говорим. А что он миру распялся, значит, что уже, значит, он не имеет никакого сочувствия, то есть он руки не протягивает уже к тому, что было, не пользуется никакими воспоминаниями, не имеет никакие такие те привязанности, которые мы имели бы в мире всем. То есть очень часто, понимаете, вот выходя из мира, неоднократно уже мы об этом говорили, человек пытается сохранить те вещи, ну, не говорю о материальных вещах, понимаете, а те какие-то привычки, те какие-то наклонности, которые они имели в мире, и придать этому ему какое-то новое значение. Вот. Это тоже неправильный подход. То есть, если мы сравним себя с той высотой, на которую мы должны взойти с вами все-таки, да, в принципе, взойти, вот, то окажется, что мы еще не начали своего пути во многом, понимаете? Если начали его, то мы начали по-доброму, но мы остановились, понимаете, где-то посрединке. Или мы начали его и пошли назад. Вот. Или мы начали его, значит, и поторопились, и споткнулись, и упали, сейчас лежим. Вот. Поэтому всегда себя надо проверять именно поэтому. И поэтому, знаете что, вот, должен сказать, что священник, когда дает присягу церкви, да, он тогда дает такую присягу, письменную присягу, которую рукополагает, он дает такое там в присяге свое обязательство, берет на себя каждый день читать священное писание творения святых отцов. Понятно, да? И хорошо бы этой мыслью вооружиться всякому из нас, что каждый день я должен читать вот, священное писание хоть маленечко и читать святых отцов. Вот. Чтобы я умел и правильно распоряжался собой, знал, как мне поступать, если на то уже не умею, прямого указания совести. Понимаете? Потому что святой преподобный Авва Дорофеев, он говорит, значит, что? Он говорит, что совесть имеет разные свойства. Она имеет свойство притупляться, засыпаться совершенно, отупеневать, или как сказать. Вот, то есть она уже теряет всякую чувствительность свою. Вот. То есть, как вот, есть такое выражение, оно, конечно, принадлежит людям умелым в этой жизни, понимаете, они говорят, у нас совесть есть, но мы ей не пользуемся, понимаете. То есть, есть у нас естественный закон, но мы настолько попрали, поглотили его, что мы уже им не пользуемся. Понимаете? А от совести потихоньку переходите к страху Божьему уже надо. Вот. То, что страх Божий – это начало премудрости, как говорит нам Священное Писание, страх Господний. Вот. То есть, это начало всего. То есть бояться Бога надо. Вот. А когда боязнь Бога появится? Тогда, когда человек ясно будет ощущать, что он есть, что он присутствует, что он смотрит на него. Вот. Тогда он только начинает бояться как бы Бога, бояться оскорбить. Вот. И в этом страхе тоже есть преуспеяние. Мы сегодня говорим с вами о нескольких таких возрастаниях. Одно от совести, значит, от телесного, от душевного, к духовному, да, возрастания. И значит, и в страхе Божьем тоже есть развитие. То есть мы не должны останавливаться ни в наших телесных подвигах аскетических, мы не должны останавливаться в нашем страхе даже, не должны останавливаться. Потому что есть страх раба. Если говорить по Авве Дорофею, опять же, вот страх раба, то есть когда человек боится наказания Божье, и ради этого только заповеди соблюдает, и ради этого только идет вот куда-то. Есть страх наемника, когда он боится потерять тот плод, который кажется, он как бы что-то сделал уже, вдруг раз и все потеряет. Вот. Или уже страх ребенка, страх сына, да? Взрослого сына по отношению к отцу, который уже, значит, не потому его боится оскорбить, что тот ему по шее даст, грубо говоря. А боится оскорбить потому, что он уже просто иначе поступать не может, потому что уважает своего, значит, родителя. Вот. То есть вот и возрастание из этих трех страхов, вот, возрастание вот человека, значит, вот в праведности, оно должно, это неуклонный и ровный процесс должен быть, понимаете, ровный процесс. То, что мы видим, что по этим трем отношениям можно и определить даже веру человека, к чему ты больше приклонен, чему ты больше принадлежишь. Вот. И так называемое вот религиозное направление, или сказать, пути заблуждения человеческого, да, они вот точно нам свидетельствуют по отношению к совести, по отношению к страху Божьему, то состояние, которое имеют вот эти люди. Вот. Мы уже как-то останавливались, простите, я все время оговариваюсь, потому что это какой-то, ну, я уже даже и оговариваться не буду, ладно, не надо мне, что мы говорили, не говорили, буду говорить, да и все. Правда? Вот. То есть мы уже говорили, что собственно, язычники, живущие по совести, они живут по совести, они недалеко отстоят от Бога. Но вот состояние духовное, как его называют, духовное состояние, это уже совсем другое, чем просто душевное состояние. Более того, апостол говорит, что Слово Божие – это меч, проникающий до разделения души и духа. И более того, в Священном Писании написано, что душевный не понимает духовного. Знаете? И поэтому, если мы коснемся, значит, вот богословия или нравственности, или наукой о святости, будем говорить, представителей и католицизма, и протестантизма, мы у них найдем настоящей святости, той, которая призывает человека православие. Знаете? Не найдем. В основном там дело касается внешнего поведения человека, внешнего поведения, то есть нравственности. Многие люди, которые посещали вот страны западной цивилизации, там, допустим, или здесь сталкивались очень часто, сталкиваемся вот в немцах, допустим, там, или в других людях, вот, понятие такой аккуратности, аккуратности, доброго отношения, как бы внешнего, понимаете, улыбчивости там по отношению друг к другу, там вот, какой-то такой мягкости, обходительности. Но, знаете, есть очень добрые внутренние, может, а есть всегда это форма, очень часто это форма поведения, к которой человек просто привык. Вот. То есть, если человек совершает какое-то действие доброе, вот, допустим, отношение католицизма или протестантизма, человек подал кому-то милостыню, да? Значит, сразу, там, конечно, это внешний поступок человека оценивается очень высоко, вот, в католицизме, в протестантизме. Там говорится, что вот это очень хорошо, понимаете, что он сделал. Это очень хорошо, что он сделал. Православие идет гораздо дальше, понимаете. Оно идет вслед за Евангелием, потому что Господь в Нагорной проповеди и позже, там, допустим, когда он видел лепту вдовицу, он указывал на то, что если творишь милостыню перед человеками, вот, то ты уже здесь получаешь вот, со стороны этих людей. Когда, значит, он увидел людей, которые метали в карваны, значит, там, в ящичек для жертвоприношений. Богатые люди много делали, внешне много, понимаете? И когда он обратил внимание, значит, учеников на вдовицу, которая последнее свое отдало, последнюю лепту, понимаете, вот. То есть, что внутри человека, уже этим занимается православное мировоззрение, что внутри, что заставляет его поступать хорошо? Знаете, многие из вас, потому что все-таки люди тут есть разные, вот и в основном есть, интересовались различного рода вещами. И вот там были такие книги, как Карнеги, он в основном, знаете, так вот превозносился, как искусство обращения или искусство приобретения себе друзей и всего прочего, понимаете, вот. Но и знакомились с этими книгами, как вести дела, как обходиться, как заставить человека делать то, что тебе выгодно делать, понимаете, вот. Как заставить весь мир, значит, быть твоими друзьями и получать с этого корость. Вот. Как строить дела, как улыбаться, как писать письма, чтобы расположить к себе человека. Понимаете? Это же очень привлекательная внешняя форма в этом человеке. Но у него скрытый очень смысл такой, что он в итоге относится с тобой как с подопытным или обманываемым человеком. То есть он мошенник, в принципе, понимаете, который захочет заставить тебя, значит, делать то, что выгодно ему. Феофан Затворник говорил, что есть люди одни эгоисты, а другие симпатисты. Ну, он это еще там не выделял, это греховное такое направление. Эгоисты, говорят, это те, которые очень прямолинейные. Сразу видно, что он от тебя хочет получить. Сразу видно, понимаете. Вот он сразу эгоист, он говорит, ну, значит, вот, что-то у тебя тут хорошенькое есть, давай я его заберу, мне тоже надо, понимаете. А симпатисты, это совсем другие люди. Они вызывают симпатию, потом очень долго паразитируют на этой симпатии, понимаете, вот. Там вот как бывает такой, знаете, в армии там, получил кто-то посылку, всех там ходит, папироскими угощает, понимаете, вот. А потом так вот, и потихоньку очень с других берет, понимаете, вот. Ну, я папироски вас никого не интересует, конечно, но я просто пример такой показываю. Значит, и вот, то есть направление такое, симпатисты и эгоисты. Вот. То есть искусство лжи или истинное состояние человеческого отношения. То есть очень трудно, просто обмануться бывает, понимаете, очень просто бывает обмануться. Вот. То есть православие человека рассматривает гораздо глубже, чем внешнее поведение, чем добрая нравственность, или образование, или воспитание. Конечно, лучше, если мы с этого начнем, мы будем образованы, воспитаны, потому что без этого мы не достигнем потом высшего, доброго. Вот. Или как, знаете, очень часто человек еще не готов ни к чему, он говорит, почему ты никогда не говоришь спасибо, не благодаришь никого? Он говорит, а я прочитал в книгах святых отцов, никого не благодари, понимаете, только Бога. И он начинает в обществе, в котором он живет, понимаете, совершенно несовершенным, такой каламбур, скажем, вот, он применяет те методы, которые он каких-то вычитал, понимаете, он никого не благодарит, никому спасибо не говорит, никого, значит, не приветствует, то, что, значит, он всем говорит «ты», понимаете, потому что он прочитал преподобного Серафима Саровского, что даже так надо к людям обращаться, значит, если к Богу обращаемся на «ты», то ко всем надо на «ты» обращаться, понимаете. И он производит впечатление грубияна такого, понимаете, очень невоспитанного человека. Очень часто, значит, вот, пользуясь при этом очень ловко различного рода терминами, которые он вычитал, вот, говорит, вот это сделай за послушание, понимаете, вот кому-нибудь. Хотя его никто не ставил игуменом, понимаете, над этим человеком. И этот человек совсем не сказал ему, что ты для меня старец, понимаете. А он так начинает пользоваться чем-то таким, как эта терминология внешней, которую он присвоил. В итоге вокруг себя, как вокруг пустоты, закручивают эту стружку, понимаете, внешних дел. Вот. И поэтому, значит, вот добрая нравственность – это хорошо. Это есть, значит, основа все-таки в межчеловеческих отношений, такие поступки добрые, хорошие, человеческая воспитанность, общая культура. Вот. Но этого очень мало, понимаете. Вот. То, что вот один из современных богословов говорит, что он часто очень в диспутах участвовал, значит, с западными богословами, они даже вообще не понимают, что такое духовное. Им кажется, что вот эти дела внешние, они и уже хорошие. Вот. А то внутреннее состояние, с которым этот человек делает, или он по тщеславию делает, знаете, или он просто хочет прославиться от людей, вот тоже опять же тщеславие получается, или он какой-то там думает, знаете, как вот мне один человек, который посещал протестантские там направления, он рассказывает, мне говорит, наш проповедник говорит, я, говорит, Богу вот столько, а он мне столько. Я ему столько, он мне, вот. Я думаю, это, а у меня Бог всего заварил благодеяниями, понимаете, вот. То есть, и по отношению к Богу все строится как бы на корости, понимаете, вот. По принципу, я вот это дал, мне это. И вот из этого состояния вот и возник католицизм, понимаете, вот из этого